Говорит Радио Свобода. Алексей Навальный теряет зрение после уличного нападения.
Была поставлена задача унижать, но команды калечить не было. Поэтому Навальный получил, наконец, загранпаспорт. И это очень хорошая новость.
Ловца покемонов угрожают отправить в лагерь на 3,5 года.
Мне кажется, любой верующий должен в первую очередь быть глубоко оскорблен такой защитой своей веры.
Ночные волки вновь пугают европейцев советскими флагами.
Русофобии, которая есть по отношению к таким персонажам, как хирург, ее, к сожалению, недостаточно.
Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Наша программа выходит в эфир в 5-ю годовщину события, которое изменило политический пейзаж в России – разгона оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, послужившего основой для уголовного дела о массовых беспорядках. 6 мая 2012 года были задержаны сотни человек, 35 привлечены к уголовной ответственности. В 5-ю годовщину событий на Болотной площади правозащитники провели митинг на проспекте Сахарова. На митинге побывал наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Как прошла эта акция?
Здравствуйте. Митинг начался с конфликта. За несколько минут до начала мероприятия полиция убрала со сцены задник с надписью «Хватит Путина, хватит войны, хватит мракобесия, хватит репрессий, хватит терпеть Кадырова». Они официально отказались нам возвращать баннер, так как считают его несоответствующим целям митинга. Так объяснил позицию властей политик Геннадий Гудков, один из ведущих митинга. Он с ними вел переговоры, которые закончились ничем. Тогда организаторы решили спросить у людей, пришедших на проспект Сахарова, стоит ли начинать акцию протеста. Проголосовали. Большинство выступило за проведение митинга. На сцене, помимо политиков, выступили деятели культуры, поэты, артисты, музыканты, а также участники так называемого «болотного дела», те, кто уже вышел на свободу. Ранее объявленный спектакль «Бродилка», подельники Московского театра «Док», о тех, кто отсидел свой срок и вышел на свободу, не состоялся. Главный режиссер Михаил Угаров отменил действие из-за того, что не смогли, по его словам, найти человека на ходулях. Один театр, на который рассчитывал режиссер, в последний момент испугался. Так Угаров написал на своей странице в сетях. Для меня проблема — осуждать ли страх. Я вот долгое время боялся темноты, да и сейчас на даче, когда один сплю с ночником. Это цитата из текста Угарова. В Главном управлении МВД Российской Федерации по Москве сообщили, что на митинг пришли около 1000 человек. Акция прошла без инцидентов. По моим подсчетам, было несколько тысяч. Среди тех, кто пришел на акцию, были активисты таких движений, как «Новая оппозиция», 14%, представители партии «5 декабря» и русские националисты с портретами Дмитрия Демушкина. Выступающие критиковали реновацию, которую намерен провести мэр Москвы Сергей Собянин. Были призывы прекратить все уголовные процессы по болотному делу и выпустить на свободу политзаключенных. На сцене выступали литератор Мариетта Чудакова, актриса Оксана Мысина, правозащитник Лев Пономарев, русский националист Вячеслав Мальцев и другие видные общественные деятели. Напомню, что акция была приурочена к 5-летней годовщине событий 6 мая 2012 года на Болотной площади. Тогда в массовых беспорядках пострадали десятки человек, более 400 были задержаны.
Спасибо, Мумин. О митинге на проспекте Сахарова рассказывал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Одним из самых обсуждаемых в эти дни документов стало последнее слово видеоблогера Руслана Соколовского, арестованного за то, что он ловил покемонов в храме Екатеринбурга. Обвинение попросило приговорить его к 3,5 годам лишения свободы. Прокурор заявила, что если обвиняемому назначат условный срок, он не исправится и будет чувствовать безнаказанность. Адвокат настаивает на невиновности своего подзащитного. Центр «Мемориал» признал Соколовского политическим заключенным. Оглашение приговора назначено на 11 мая, а вот фрагменты из последнего слова Руслана Соколовского.
Честно сказать, я в изрядном шоке, что мне только что обвинение запросило 3,5 года, при том общего режима. Я уже побывал в СИЗО, провел там 3 месяца, это всего лишь преддверие ада, и тем не менее, там я уже успел похудеть на 10 килограммов, успел оказаться как суицидник на учете, что для меня было несколько странно, но, возможно, для этого были какие-то, видимо, основания. Я уже в курсе о том, что из себя представляют наши лагеря общего режима, колонии, и все здесь присутствующие в зале, думаю, прекрасно это понимают. фактически в моем случае абсолютно нет никаких жертв и никаких потерпевших. Мое преступление абсолютно ненасильственное. И состав преступления формируется путем формирования экспертиз. И, как вы могли уже заметить, одни эксперты говорят о том, что я не виновен, и о том, что в моих видео нет экстремизма. Другие же говорят, что я как раз-таки виновен. И в этом свете не совсем понятно, кому из них верить, потому что и те, и другие обладают очень большой квалификацией. Дело в том, что за слова в интернете, за всего лишь какие-то видеоролики, а за всего лишь даже репост в сети, что не является моим случаем, но тем не менее это правда, человека мог, получается, посадить на срок до 5 лет, и мне запросили 3,5 года, при том общего режима. А мы знаем, что это место, где люди умирают от туберкулеза, насилуют друг друга. Это место, где постоянно распространено физическое насилие, двойки регулярно вывозят трупы, и журналисты об этом в курсе. И да, именно такое наказание запрашивают за то, что человек просто что-то сказал в интернете, высказался каким-то определенным образом, и он даже никого не призывал к насилию. Он просто негативно высказался. И как сказали сами эксперты, вина моя заключается не в том, что я отрицал Бога, а отрицал Бога, используя мат. То есть я не понимаю, почему мат является экстремизмом в том случае, если он был применен. В свое время, когда-то давным-давно, людей сажали в лагеря, даже на более долгие сроки, не на 3,5 года, а на десятилетия, по причине того, что они пошутили, например, матерным анекдотом про коммунизм и про Сталина. Сейчас, получается, меня хотят посадить на 3,5 года на общий режим по причине того, что я пошутил матерный анекдот про православие и про патриарха Кирилла. И для меня это дикость и варварство. Я не понимаю, как такое вообще возможно. Тем не менее, как мы видим, это вполне себе возможно. И обвинение именно 3,5 года для меня и запрашивают.
Вы слушаете радио «Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе судьбу Руслана Соколовского, нападение на Алексея Навального и снос старых домов в Москве. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Нападение на Алексея Навального, ему вновь плеснули зеленкой в лицо, произошло еще на прошлой неделе, однако главной темой обсуждений стало именно на этой. В отличие от прошлых нападений, в этот раз здоровье Навального серьезно пострадало, его правый глаз начал стремительно терять зрение. Врачи диагностировали химический ожог глаза, что заставило Навального предположить, что к зеленке была подмешана еще какая-то жидкость, возможно, кислота. Вопрос о том, кто именно был организатором и непосредственным исполнителем нападения, в связи с этим приобрел особую актуальность. Видеозапись нападения довольно неожиданно опубликовал прокремлевский телеканал РЕН-ТВ. Алексей Навальный.
Выкладывают видео нападения. Заботливо замазывают лица нападавшего и его сообщника. Какая прелесть.
Наталья Геворкян.
Не знаю, РЕН-ТВ ли размыло лицо того, кто плескал зеленкой, или им в таком виде дали видео, но выглядит это спасением лица преступника, нанесшего физическое увечье, неприлично.
Сторонники Навального сразу же заявили о причастности Кремля к нападению. Твиттер «Дезинформбюро».
Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к нападению на Алексея Навального. «Мы выделяли бюджет на серную кислоту. Зеленка – это не мы».
Речь идет, по крайней мере, о политической ответственности. Кирилл Шулика.
«Вообще человек реально может потерять глаз и не накажут того, кто это сделал. Оно совсем грустно. То есть человек будет внукам рассказывать, что облил зеленкой Навального, и тот чуть ли не потерял глаз, а может и потерял. Правда, Кремль, видимо, понял, что пережал, и теперь говорит о том, что все нападения зеленочников должны быть расследованы, и допускать подобное региональной власти не должны. Однако верить в то, что все возьмет и закончится, я бы не стал. Во-первых, потому что всегда есть возможность сказать «это не мы». А во-вторых, фарш назад провернуть уже нельзя. Маховик запущен.
«Новая газета» публикует большую колонку Юлии Латыниной.
На самом деле никакой самостоятельной инициативы там нет, и без кремлевской подпитки все эти мелкие бандиты моментально сдуются. Практика делегирования насилия всякими добровольцами заточена по то, чтобы заставить нас сомневаться. А точно ли это Кремль? А в какой мере это инициатива тех, кто хочет выделиться? А в какой мере, как с Варламовым, это и вовсе просто местные цапки, которые решили подделаться под общий тренд? Так вот, я хочу предложить очень простую формулу. Если преступление не расследуют, то его сообщником или даже организатором постфактум является Кремль.
Антон Орех.
Сейчас самое интересное – это до какой степени всероссийское обливание зеленкой было санкционировано Кремлем, чекистами, администрацией или еще кем-то. Я с трудом представляю, что на большом совещании сидит такой весь из себя Путин и говорит: Что-то заколебал этот Навальный и всякая прочая шушера. Давайте, что ли, с зеленкой их облейте. Но, в принципе, можно себе представить, что кто-то действительно это придумал и был страшно рад такому креативу. Но важно, что было потом. Был ли составлен этот список для нападений с последующим отчетом о проделанной работе, или началась импровизация?
Хотя РЕН-ТВ и замазал лица нападавших, социальные сети в очередной раз показали свою силу. По ряду косвенных признаков комментаторы, кажется, установили личности тех, кто нападал на Навального. Это активисты движения «Серб», прославившегося ранее, например, силовой конфронтацией с защитниками Народного мемориала Немцова. Твиттер Радмир.
В «Человеке с видео» я сразу узнал Александра Петрунько, члена «Серб», наиболее известный как человек с банкой мочи на выставке Джока Стерджеса. Также в сети можно найти множество видео с его провокациями, нападениями и так далее. Полная внешняя схожесть по телосложению, походке, увы, пришлось просмотреть много видео с нашим героем. На видео можно заметить, что плеснувший человек одет в свитер с треугольным вырезом. На множестве фотографий в сети на Александре свитера с подобным вырезом.
Там же вычисляется и второй нападавший, Алексей Кулаков, из той же организации. Илья Клишин.
Полиция не смогла найти напавших на Навального. СК не смог. ФСБ не смогла. Блогеры из Твиттера смогли за 2 часа по открытым источникам.
Твиттер «Смутное время».
После того, как блогеры нашли участников нападения на Навального и их фото с чиновниками и депутатами, Кремль понял – интернет надо закрывать.
Роман Доброхотов.
Итак, нападавший на Навального известен. Теперь интересно, будут ли власти что-то с ним делать. Ваши ставки.
Дело в том, что серб, большая часть его активистов, кстати, бывшие члены украинского антимайдана, участвовавшие в беспорядках в Харькове и Днепропетровске во время так называемой «Русской весны», движение вполне прокремлевское. Леонид Волков.
Итак, исполнители нападения Александр Петрунько и Алексей Кулаков из движения «Серб» установлены. Не полиции, заметьте. Полицию еще предстоит заставить признать очевидное. Думаю, мы справимся. А дальше? Дальше надо не дать себя обмануть разговорами про то, что, мол, ну вот серб – это такие отморозки, которые сами по себе. Нет. Первое. Серб не на пустом месте взялся. Их в буквальном смысле импортировали. Это титушки из Днепропетровска и Харькова, у которых не получилось сделать из Днепропетровска и Харькова Донецк и Луганск. Второе. Все нападения серб проходят при попустительстве и покровительстве полиции и других «правоохранительных» в кавычках органов. Они ощущают свою полную безнаказанность. Третье. Они получают достаточно детальную информацию о передвижениях жертв своих нападений. Речь не только о нападениях на Навального. Четвертое. Как мы видим на сегодняшнем примере, выгораживанием нападавших из серб занимался телеканал РЕН-ТВ, принадлежащий Юрию Ковальчуку из кооператива «Озеро». Ну и так далее. Так что все понятно. Не только с исполнителями, но и с заказчиками. Мы нашли с вами не только первых, но и вторых.
Чаще всего в связи с серб упоминают советника президента Сергея Глазьева. Кстати, именно он курировал провалившийся проект «Новороссия». Александр Морозов.
Получается так. Этот Петрунько, повредивший Навальному глаз, это политическая шпана из того же серб, что и Гоша Тарасевич. Это бежавшая из Харькова команда, которая пыталась там в 2014-м под руководством Глазьева из Москвы захватить здание областной администрации. То есть политически их крышует Глазьев. Между тем, Глазьев ведь не лидер какой-то правой партии или общественной организации, а советник президента.
Дмитрий Гудков.
Или власть сейчас сажает всех этих сербов, а вычислить их, как видим, не стоит ни малейшего труда, или вместе с ними становится организованной группой. И тогда вертикали власти с Владимиром Владимировичем во главе добавляется на будущее еще одна уголовная статья. «Уголовный кодекс» — очень полезная книга. Что бы ни думали на ее счет сами уголовники.
Есть, правда, и альтернативное предложение. Илья Варламов.
Да просто депортировать этих титушек серб обратно в Харьков. Пусть там попробуют Бандеру зеленкой облить.
К концу рабочей недели по факту нападения на Навального наконец-то завели уголовное дело. Официальных подозреваемых по нему пока нет. Аркадий Бабченко.
В оппозиционщину меня занесло, ну, лет уже, наверное, 10 как. И все эти 10 лет я слышал одно и то же. Но вот сейчас эта фраза раздражает просто уже невозможно как. Вот обожгли глаз Навальному, обожгли глаза активистки Яблоко, облили зеленкой даже Мурзилку Варламова, координатора групп против сноса, девушку, 4 избили в подъезде. И тут же по сетям, куда смотрит милиция, почему не реагирует государство, где следственный комитет? Блин, друзья, вот вы правда так еще и не поняли, куда смотрит милиция и почему не реагирует государство?
У самого же Навального дела со здоровьем пока не очень хороши. Вот что он пишет.
Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка. Там явно смесь зеленки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат, и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но, как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже 5 лет и загранпаспорт не дает.
Максим Кац.
Иосифу Кобзону, который находится в санкционных списках, разрешали въезжать в Европу на лечение. Лечение – это история, не связанная с политикой, а тут еще и глаз повредили, явно уж как минимум с одобрения властей. Так теперь еще и власти не позволяют лечиться так, как Алексей считает нужным? Понятно же, что он никуда не убежит. Что за бред вообще? Я думаю, что Навальному должны немедленно разрешить выехать туда, куда он считает нужным.
Мария Баронова.
На примере Навального и многих других инициатив в сфере пересечения границы власть четко дает понять, главное наказание в России – это жизнь в России.
Но внезапно начали происходить чудеса. Здоровьем Навального озаботился, например, Владимир Соловьев.
Надеюсь, зрение полностью восстановится. Разве для медицинских целей нельзя разрешить выезд за рубеж в профильные клиники?
А затем и государственные органы. Алексей Навальный.
Сегодня утром звонок из ФМС. Приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то, думаю, пранкеры. Все же 5 лет мне паспорт не давали. Но действительно, пришел, получил. Видимо, есть некое водяное перемирие на медицинские темы. Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз.
Рустем Адагамов.
Была поставлена задача унижать, но команды калечить не было. Поэтому Навальный получил, наконец, загранпаспорт. И это очень хорошая новость.
Впрочем, многие считают, что паспорт Навальному выдали отнюдь не из гуманитарных соображений. Ряд комментаторов называют эту историю капканом. Навального, мол, не пустят обратно в Россию или же попытаются скомпрометировать. Илья Ремесло.
Кровавый режим настолько кровав, что выдал осужденному Навальному загранпаспорт, чтобы гроза режима подлечился.
Аббас Галямов.
Беспроигрышный ход. Факт лечения за границей – вещь, которую подавляющее большинство наших граждан позволить себе не могут. Можно будет использовать потом в качестве еще одного доказательства того, насколько он далек от народа.
Вновь ожила и тема «Навальный проект Кремля». Станислав Яковлев.
Новости про Навального обретают особую остроту и увлекательность, если завершать каждую из них справедливым напоминанием «А ты сядешь на 3 года». Навальный открыл избирательный штаб «А ты сядешь на 3 года». Навальному выдали загранпаспорт в 1 день, а ты сядешь на 3 года.
О двусмысленности ситуации пишет Олег Кашин.
Избавляясь от людоедского образа, власть меняет его на интриганский. При этом она вполне откровенно демонстрирует, что ведет с Навальным игру за пределами сложившегося представления об отношениях между репрессивной системой и ее самым смелым критиком. Разумеется, речь не идет о том, что Алексей Навальный работает на Кремль. Просто результатом его многолетней политической активности стали вот такие чудеса, которые время от времени происходят. Выдача загранпаспорта – одно из них, как и поведение властей во время выборов мэра Москвы 4 года назад.
Впрочем, можно оценить ситуацию гораздо проще. Твиттер «Дядюшка Шум».
Власть выдала 5 лет незаконно невыдаваемый загранпаспорт, чтобы человек мог поехать попытаться спасти загубленное властью зрение. Оттепель.
Обвинение потребовало приговорить видеоблогера Руслана Соколовского, который занимался ловлей покемонов в храме Екатеринбурга, к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Соколовский на неделе выступил с последним словом. Дмитрий Гудков.
Прокурор потребовал посадить Руслана Соколовского на 3,5 года за ловлю покемонов в церкви. Распни его, прокуратор.
Последнее слово Руслана Соколовского в суде разошлось в сети рекордным тиражом. Многие отмечали, что держался он достойно. Владимир Гуриев.
Ролики у чувака дурацкие, сам чувак тоже на любителя, но как достойно он себя ведет на суде и какое дремучее и безжалостное средневековье совсем рядом с нами.
Многие обращаются к верующим, в оскорблении чувств которых обвиняют Соколовского. Ирина Лаврентьева.
Христиане, ау, кажется, вам пора защищать Соколовского.
Марьям Новикова.
Вообще хотелось бы, чтобы РПЦ, коль скоро она стала играть такую большую роль в деле управления страной, внятно объяснила невоцерковленным 97% граждан свои базовые установки. Я смутно помню разговоры о христианском милосердии, но у нас явно не тот случай.
Елена Ольшанская.
Мне кажется, любой верующий должен в первую очередь быть глубоко оскорблен такой защитой своей веры и просить об отмене этого чрезмерного наказания. Ничего другого дела веры не предполагают.
А вот Евгения Чудновец, сама недавно из колонии, утверждает, что ее чувства как раз были видеоблогером оскорблены.
«Я не хочу, чтобы ты там оказался, но из-за того, что ты не раскаялся в своих преступлениях, Бог может отправить тебя в тюрьму. Там, если ты будешь молиться и искать утешение в храме, позволишь священнику исповедовать тебя, то раньше отпустят».
Многие из тех, кто критикует Соколовского, напирают на то, что судит его не только за ловлю покемонов, но за оскорбительные ролики. Максим Кононенко.
«Я вот против 282-й статьи, вы же знаете, но точно так же я против лицемерия и вранья. Вот против этого всего блогера сажают за ловлю покемонов. Ровно та же история, как про блогера из Ставрополя, которого сажали в тюрьму за слова «Бога нет». А на деле там, кроме «Бога нет», было написано, что православных надо сжигать».
Но все это не отменяет того факта, что видеоблогера судят не за действия, а за слова и взгляды. Николай Подосокорский.
От ряда знакомых в последние дни мне довелось услышать, что блогер Руслан Соколовский им лично глубоко неприятен как человек, и дело тут вовсе не в РПЦ и покемонах, поэтому они бы никогда не стали вообще за него заступаться. Пусть посидит маленько, авось поумнеет, дурь из головы повыйдет. Так говорят люди, как правило, сами не сидевшие и не сталкивающиеся напрямую с русской тюрьмой, которая вообще мало кого исправляет, но многих калечит, ожесточает, а иных и вовсе убивает. Даже если они физически еще остаются на какое-то время как бы живы. Безусловно, одна из первейших реформ, которую нужно будет проводить в новой России, должна касаться гуманизации условий содержания граждан Российской Федерации в заключении. Про то, что именно необходимо для этого сделать, уже много раз и подробно писали разные правозащитники и общественные деятели. Но чтобы это вообще когда-то произошло, надо что-то уже сейчас делать с общественной моралью, огрубевшими нравами, зашкаливающим цинизмом и равнодушием к чужому горю и страданию.
Александр Морозов.
Какой же все-таки правовой ад наворотили при путинизме по сравнению даже с СССР? В 1975 году у нас в Ховрино, на лютой окраине Москвы, которая мало чем отличалась от окраины Смоленска, действовала всему народу понятная норма хулиганства. И в частности мелкое хулиганство, которое отличалось от крупного. За ловлю покемонов в храме молодому, ранее несудимому, то есть это примерно как написать масляной краской неприличное слово в Доме культуры, дали бы 15 суток. А сейчас за это дают 3,5 года лагерей.
Многие комментаторы считают происходящее доказательством того, что религия в современной России играет ту же роль, которую в СССР играла коммунистическая идеология. Аркадий Бабченко.
Прокурорша потребовала 3,5 года за ловлю покемонов в храме. «Выражение неуважения к государству недопустимо», — заявила она. «Ну вот церковь и государство слились в мозгах власти. Говорим Гундяев, подразумеваем партия». Но вообще, довольно интересно, конечно, что девушке за 5 лет юридического факультета никто так и не объяснил, что, во-первых, церковь и государство у нас вообще-то разделены, а во-вторых, таки допустимо.
Отмечают в сети и то, что церковь и государство продолжают настраивать против себя молодежь. Алиса Зюс.
Между прочим, у Соколовского 317 тысяч подписчиков, то есть приблизительно в 3 раза больше народу, чем вышло на Болотную, и большинство из них очень-очень молодые люди. Так вот, на месте РПЦ я бы прямо с сегодняшнего дня и до дня оглашения приговора начала ходить крестными ходами вокруг здания суда и служить молебны о вразумлении и умягчении судьи.
Илья Невский.
По словам моей старшей дочери, среди школьников ее возраста, 14 лет, патриарх Кирилл воспринимается как одетый в нелепую одежду клоун, который несет крутой бред, но очень любит Путина, деньги и роскошь.
Виктор Селюковас.
А никто еще не выпустил игру, где покемонов нужно ловить именно по храмам?
Игру, кажется, еще нет, зато такой эпизод появился в новой серии «Симпсонов». Уже объявлено, что по телевизору ее в России не покажут. Московская мэрия на неделе наконец обнародовала список домов, которые могут снести в рамках программы реновации. И он оказался вдвое короче, чем предполагалось – 4566 вместо 8000. Некоторые комментаторы восприняли это как признак того, что власти пошли на попятную. Кирилл Мартынов.
Реновацию спускают на тормозах. Поквартального сноса нету, сроки программы якобы от 5 до 10 лет, а не завтра.
Евгений Минченко.
Неделю назад узнал от соседей, что дом, где у меня есть квартира, планируется к сносу по программе реновации. При этом дом отнюдь не пятиэтажка, а семиэтажная сталинка в хорошем состоянии. Однако подписной лист «за или против сноса» был запущен. Взволнованные жильцы перезванивались, обменивались сообщениями в мессенджерах, в общем, готовились к протесту. По факту дома в программе нет. Но эмоций у десятков людей было в достатке, и не самых позитивных.
В то же время сбылись и опасения тех, кто предполагал, что сносить будут не только хрущевки. В списке есть и крепкие кирпичные дома, построенные в сталинский период, и дореволюционные доходные дома. Василий Сонькин.
«Мой дом – один из лучших в Москве. Кирпичный, крепкий, старый, красивый. В окне листва, машин почти нет. Я постоянно удивлялся, как такое прекрасное, почти деревенское место может существовать в таком городистом городе. Ну, значит, не может. Все-таки это все мыслимые и немыслимые границы переходят».
При этом многие по-настоящему ветхие дома в список не вошли. Сергей Шаргунов.
«Общежития признали ветхими и непригодными для жизни еще 20 лет назад. Почему же не расселяют? Все дело в том, что, как рассказывают, по документам всех уже расселили. То есть возвели хорошие дома с комфортными квартирами, но загнали налево. Причем чиновники, как говорят здесь промеж собой, провернули эту схему даже несколько раз. Так что реновация точно не грозит. Эти люди лишние, мертвые души, в списках не значатся».
Екатерина Винокурова.
«А вот бараки Собянин сносить и не собирался. Никакого сноса ветхого жилья не будет».
Александр Кынев.
«Прекрасный список. Останется капотня. Наглядное доказательство, что вместо качества домов авторов программы в первую очередь интересуют интересы инвесторов».
В домах из списка пройдет голосование жильцов за или против сноса. Однако многие уверены, что результаты его известны заранее. Максим Трудолюбов.
«Голосование будет за включение дома в список, а не за что-либо еще. При этом, есть ли закон обо всей процедуре? Нет. Есть ли понятные правила переселения? Куда, когда? Нет. То есть это голосование за включение вашего дома в черный мешок. Сначала говорилось, что будет все осенью решаться. Потом, что до 1 июля. Сейчас до 15 июня. Спешат делать добро».
Более того, всех, кто в голосовании участвовать не будет, автоматически причислят к согласным. Манипулятивными выглядят не только правила голосования, но и терминология властей. Олег Кашин.
«Вообще все начинается со слов, и слово «реновация» очень опасное. Не употребляйте его. Это снос, и его надо называть сносом, а не реновацией. Слово «реновация» здесь возможно только с «так называемое».
Многим кажется, что тем, кто не нашел своих домов в списках, успокаиваться рано. Екатерина Винокурова.
«А еще учтите, если ваш дом не попал в список на снос, а остальные дома рядом попали, то в дело вступит вот какая мошенническая схема, предусмотренная в законопроекте. Дома вокруг обводят как зону реновации. Ваш дом в нее попадет, и по новому закону вы вылетаете в халупу в муравейнике, потому что схема мэрии позволяет и такое. Поэтому ни один собственник не может себя чувствовать спокойно. Возможно, именно так решили поступить с отдельными протестными домами. Сперва специально никуда не включить, а потом зона реновации, бульдозер, все. Вы считаете, что я придумываю? Нет, я просто читала законопроект. Там все это прописано».
В некоторых районах планируется настолько масштабный снос, что жителям уцелевших домов в ближайшие годы придется провести настройки. Евгений Левкович.
«По карте реновации мой район будет уничтожен полностью. Кроме самого старого, с почти 4-метровыми потолками и окнами во всю стену дома, в котором живу я. Говорят, под нами бомбоубежище какое-то, поэтому, мол, нельзя. Я этому очень рад, но радость все равно со слезами на глазах. Я любил свой район именно за то, что в нем нет ни одного высотного здания. За относительную тишину и покой. За отсутствие пробок и давок в связи с вменяемой густонаселенностью. За то, что я имею редкую для москвича роскошь видеть небо и слушать пение птиц. Говорят, в некоторых европейских городах законодательно запрещено строить дома, загораживающие небо. И это правильно. Человек должен видеть небо, а в нашем городе, где солнце и свет появляются всего на пару месяцев в году, тем более. По плану на месте наших пятиэтажек, отнюдь не хрущевских, кстати, поставят 25-этажные жуткие гробы. Как же нужно не любить свой город и вообще ненавидеть людей?»
Нельзя сказать, чтобы власти полностью игнорировали нарастающее недовольство. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести рассмотрение проекта закона о реновации на начало июля, когда окончательные результаты голосования будут уже известны. Тем более непонятно, за что же будут в отсутствие закона голосовать жители. Пока же в сети грустно шутят или просто готовятся к худшему. Твиттер «Анекдоты из России».
В парке «Патриот» рядом с макетом Рейхстага возводится макет пятиэтажки, который 9 мая собственноручно снесет Сергей Собянин.
Твиттер «Сталкер».
Вот когда в 1937-м свою реновацию проводил Иосиф Виссарионович, никто против не был. Всего 80 лет прошло, а как народишко-то распустился.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну, конечно, самая скандальная вещь, связанная с телевидением, это то, что телеканал РЕН-ТВ показал нападение на Алексея Навального, тщательно замазав лица нападавших. При этом доказано, что это не такую запись им прислали, а именно тележурналисты так сделали, потому что на сайте канала отыскали один из исходников, где появляется лицо одного из нападавших. Не очень умело его замазали. В общем, фактически телеканал становится на сторону преступников и демонстрирует это всем зрителям. Это довольно поразительная вещь.
Это вещь поразительная, но как бы закономерная, потому что если сравнивать этот сюжет с сюжетами четырехгодичной давности, ну, примерно вот того времени, когда в ходу были вот всяческие анатомии протеста. Там ведь тоже было ясно источники этих материалов, происхождение этих так называемых расследований. То есть было понятно, что это абсолютно чистый слив, который нам как-то под каким-то соусом просто предлагают посмотреть и восхититься находчивостью и умением корреспондентов НТВ, потому что это все-таки выдавалось за расследование сотрудников правовой редакции НТВ. Сейчас вот что меня поразило в этом сюжете, его нарочитость, его абсолютная демонстративность. Вот если у моих любимых бесов Достоевский очень точно фиксирует эту атмосферу, говоря, что воцарился всеобщий сбивчивый цинизм, то теперь всеобщий демонстративный, нарочитый цинизм. Ведь они прекрасно понимали, когда замазывали, когда выпускали в эфир этот сюжет, прекрасно понимали, что ничего невозможно скрыть в эпоху его реальности. Когда фотографию легко восстановить, людей легко найти, сразу становится понятно, что с одним из героев этого расследования рядом находится такой важный политик, как Сергей Глазев. И тем не менее, они это демонстрируют. Потому что вот эта вот вседозволенность, она очень развращает. Они прекрасно понимали, что будет этот сюжет, что этот сюжет не будет иметь решительно никаких последствий, что никто даже не сделает вид, что ищет тех, кто нападает на Навального. И поэтому они ощущают себя победителями, потому что они в тренде. Они в тренде, они поймали тот градус цинизма, в котором теперь очень нуждается общество. И вот это вот, мне кажется, самое грустное во всей этой истории. Вот эта вот нарочитость, демонстративность того, что люди фактически совершают преступление тоже, потому что укрывают преступников. Но все можно, ничего не стыдно.
Еще одна теленовость. Борис Корчевников возглавил православный канал «Спас». Ну, в общем, ничего удивительного, он о своей религиозности говорил не раз, но, конечно, хорошая карьера для 34-летнего человека.
Ну, вы знаете, вот это вот как бы продолжение разговора о цинизме, потому что мне кажется, что это тоже очень демонстративный жест. Он демонстрирует свою нерелигиозность, а вот то, что называется набожностью. Но, понимаете, для тех, кто смотрел хоть когда-нибудь, хоть несколько эфиров Бориса Корчевникова, понятна его узкая специализация, что он, извините, вообще роется в дерьме, пытаясь отыскать и, так сказать, отобразить оттенки этого дерьма. Потому что, если сравнивать его, там, допустим, с его конкурентом в передаче «Малахова», говорят, что я всегда на стороне Малахова. Хотя бы потому, что он пытается хоть какой-то смысл искать в том, что он делает. Он пытается как-то помочь этим людям. Эстетика Корчевникова – это чистый таблоид в его худших проявлениях. Знаете, что меня тоже поразило, продолжая разговор вот об этом вселенском цинизме. Вот вчера или позавчера отец Илларион, это какой-то там второй или третий человек в иерархии православной церкви, посмотрел фильм «Матильда» Алексея Учителя и сказал, что это чудовищная пошлость. Я посмотрела трейлер к фильму «Матильда», и, в общем-то, на уровне трейлера мне тоже показалось, что это какая-то несусветная пошлость, абсолютно несвойственная учителю, который, в общем, хороший режиссер с чувством вкуса. Но это уже другой сюжет. Я хочу сказать, что если пошлость «Матильда», то что говорить о том, чем занимается господин Корчевников? Он возглавляет канал «Спас», разумеется, это благословение патриарха Кирилла, потому что это канал Русской Православной Церкви. А вот мои любимые кадры, я думаю, не только мои «любимые» в кавычках, а любимые всей страны кадры, где, скажем, условно говоря, это такой бродячий сюжет у него, это Никита Джигурда. Как Никита Джигурда насилует мертвую женщину, свою покровительницу, которая ему якобы отписала большое состояние. Это ведь показывается в удобное для наших школьников время, большим экраном, это смакуется, и это еще далеко не самая мерзкость, обычно демонстрирует Корчевников. Но ведь он такой господин всеядный и недосталанный. Он вообще начинал очень талантливо и был учеником Парфенова, и как-то много чего обещал. Ну вот, куда-то потом выбрал свой путь и ринулся по этому пути. Еще одна замечательная сторона его деятельности – это невероятная угодливость. Потому что весь сегмент телевизионной продукции, скажем, на канале «Россия», связанный с Рамзаном Кадыровым, это и дело его рук. У него были фильмы, посвященные Кадырову, какая-то реалити-шоу, какая-то игра. И вот там он показал какие-то невероятные свои таланты по части угодливости, по части гутаризма. Оперчивости, я думаю, может быть, это так пронзило вообще представителей Русской Православной Церкви, что ему решили вручить целый канал, потому что ничего более противоположного, чем нынешняя деятельность Корчевникова и то, чем занимается сегодня телеканал «Спас», представить себе невозможно. И вот как он этот канал будет вообще облагораживать, осовременивать, это вообще даже страшно подумать.
Ну и вернемся к началу недели. Первомайские демонстрации, которые были самые разные, в том числе акции профсоюзные, как обычно, оппозиционные, пародийные монстрации, даже секс-работницы выходили в Петербурге. Что из всего этого увидели телезрители?
Телезрители, и я в их числе, потому что я давно этим не занималась, решила посмотреть демонстрацию на Красной площади. Вот с этими шариками, искусственными цветочками и прочими советскими прелестями. Вот Анну Шатилову я не увидела, но услышала. Вначале она своим зычным голосом молвила, говорит и показывает Красная площадь. И на этом дань советской вечной эстетики первомайской, она была завершена. Потому что трансляцию вел Первый канал устами своих корреспондентов Марии Ким и Сергея Бабаева. Кстати, Марина Ким, героиня прошлого эфира, я рассказывала о том, что она в составе десанта телезвезд отправилась в Северную Корею и была в восторге от тамошних парадов и от всего, что увидела. Вот сейчас она получила возможность вести себя на родине. И, конечно, это производило совершенно мощное впечатление, потому что после того, как Шатилова выкрикнула несколько основополагающих лозунгов, воцарилась абсолютная тишина. И тут Ким утомленным голосом сказала: «В первых рядах мы видим мэра Москвы Собянина в числе прочих деятелей профсоюза». То есть она причислила его к деятелям профсоюза, и это была еще далеко не самая последняя оплошность и неловкость, которую я услышала на этой демонстрации. Комментарий выглядел так. Репортеры произносят по несколько фраз, между ними воцаряются какие-то дикие, такие тяжелые паузы. Причем комментарий выглядит примерно так. «Вынесли на Красную площадь гигантский гаечный ключ. Наверное, сейчас пойдет колонна стройкомплекса». Дальше повисает пауза. «Так, вот несут какую-то открытую книгу. Наверное, это идут люди какого-то университета». Это, понимаете, это не мой полет фантазии. Это абсолютно, это все документально. Дальше Сергей Бабаев, который в основном молчал, он время от времени совершал экскурс в... И там тоже было очень много забавного. В частности, выяснилось, что праздник 1 мая, он насчитывает 3 тысячелетия, потому что идет от богини Майи. Голос у Бабаева был тусклый, такой ленивый. Но вдруг он как-то оживился и сказал, что вот именно 1 мая в Древнем Риме устраивались концерты. устраивались закуски, люди веселились. И вот только на слове закуски голос Бабаева чуть-чуть потеплел. Он вообще теплел, когда он рассказывал о шашлыках. Время от времени он возвращался к этой теме. Он такой, видимо, очень хозяйственный господин, дачник-огородник. Он говорил о том, что, ну, пусть те люди, которые не поехали на дачу, не волнуются, земля еще не прогрелась, огородничеством заниматься рано. Ну, а шашлыками, и тут его голос вообще опять возрадовался, можно заниматься и в черте города. Это длилось почти час, где-то на 45-й минуте Бабаев, тяжело вздохнув, сказал, идет 45-я минута демонстрации. Потом он вспомнил еще один праздник. Это были торжества древних славян, замечательный обряд, когда люди прыгали через пылающие костры. Ну, как-то не дали закончить эту перспективную мысль, его вырубили буквально на полуслове. Я же человек закаленный, слава богу, телевизором. У меня было дикое совершенно потрясение. Оказывается, демонстрации вот теперь выродились вот в такое действо. Что они демонстрировали вместе с этими искусственными цветами? Зачем? Зачем все это? Да кому это нужно? Зачем сгоняют бюджетников? И вот сейчас идут в обществе дискуссии на тему вот этот бессмертный полк. И я с ужасом подумала о том, что пройдет несколько лет, и если государство серьезно возьмется за эту акцию, а судя по всему оно уже это делает, вот бессмертный полк выродится ровно в такую же демонстрацию, на которой несут какой-то гаечный ключ. И это, конечно, очень грустно.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Впереди новые праздники. Не только в России, но и во многих странах мира, даже в Египте и Сирии, раздают георгиевские ленточки. В Москве готовится парад, и за его репетиции наблюдала правнучка советского лидера, а ныне американский политолог Нина Хрущева.
И это, в общем, было интересное зрелище. У меня было такое ощущение, что я вот, вдруг мы обратно даже пришли не в Советский Союз, а вообще в Северную Корею, потому что, когда гоняли эти танки и оружие по Красной площади в Советском Союзе, это все-таки были настоящие танки и оружие. Здесь у меня было ощущение, что это все сделано из папье-маше, и стояли абсолютно безэмоциональные ребята, им был приказ, чтобы вот показывали всю эту мощь и всю это, и как все оттренированы и так далее, и так далее. То есть это абсолютно была такая серьезная показуха, которая на всякий случай, если не получится мягкой soft power, то тогда мы будем делать hard power. Я думаю, что Путин все-таки пока рассчитывает на комбинацию.
Члены прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», щедро декорированные советской и российской военно-патриотической государственной символикой, едут по странам Европы с очередным победным маршем, приуроченным к 9 мая. По их словам, во время мотопробега «Дороги Победы» на Берлин они хотят почтить память погибших во время Великой Отечественной войны и посетить могилы советских солдат. Однако все их действия, заявления и даже внешний вид говорят о другом. Одна из самых массовых манифестаций против этого пробега, многими воспринимаемого как проявление российской агрессивной политики, прошла в Праге. Костяк мотоколонны из примерно 50 человек составляют не байкеры из России, а живущие в Европе члены клуба, официально считающегося международным. Некоторые сохранили российские паспорта, другие являются гражданами европейских государств. 1 мая представитель мотоклуба сообщил, что в мероприятиях в Польше уже участвовали только байкеры из его европейских отделений, остальных не впустили в зону Шенгенского соглашения по подозрению в причастности к экстремистской организации и по соображениям безопасности. Антон Литвин, живущий в Чехии, директор фестиваля актуальной российской культуры «Культурус», уже третий год подряд в числе тех, кто выходит на центральную Вацлавскую площадь Праги, чтобы протестовать против визита ночных волков и демонстрации того, что он называет российским имперским хамством. В интервью моему коллеге Александру Гостеву Антон Литвин сказал, что больше всего пражан возмущает то, что в центре города, на Вацлавской площади, где в 68-м году стояли советские танки, появляются люди с красными знаменами.
Это действительно вопиюще, потому что даже говорит не о том, что они не понимают, куда они приехали и в какой день, а показывает демонстративное пренебрежение ценностями, историей той страны, в которой они приехали в гости. И именно это демонстративное пренебрежение и вызывает возмущение.
Кроме того, советская символика запрещена в большинстве стран Восточной Европы и Центральной. По мнению вашему, по мнению всех людей, которые готовятся встретить в центре Праги ночных волков, почему они в этом центре, в столице Чехии, не должны показываться? Почему это вызывает такое отторжение?
Действительно, вопрос стоит ребром именно о центре города, о Вацлавской наместе. Пожалуйста, езжайте в посольство, там пируйте, делайте шашлыки, поднимайте любые советские флаги, или там поклоняйтесь могиле, которых очень много в Чехии, погибших 9 мая и после советских воинов. Но протесты чехов вызывают в первую очередь демонстративный проезд по такому святому месту, где были сожжения, как известно, Яна Палаха, Яна Зайца. Выступало огромное количество важных и политических, общественных деятелей. И Вацлавская площадь, она является, ну, просто действительно сердцем практически буквально Чехии. Это не образ, это действительно там, где зарождалась и там Первая Республика, зарождалась, ну, не совсем, конечно, Маркская революция, но, тем не менее, основные митинги протеста, основные самые массовые манифестации, да, гражданские, они были, конечно, на Вацлаваке. И именно поэтому такой демонстративный проезд вот таких полумилитаристских, полукаких-то гопнических, хулиганских, да, банд с советской символикой, которые, причем, очевидно, совершенно отражают не память о Второй мировой войне и победе над фашизмом, а именно имперскость сегодняшнего Кремля. Именно это и вызывает раздражение, это очень мягко сказано, да, практически презрение, ненависть. Тут любое слово подойдет. Реакция чехов, да, на этот проезд, а ее, конечно, сложно передать словами, это надо видеть видео и смотреть хронику.
Так вот, как именно собираются встречать этих байкеров? И давайте сразу вспомним, как подобные встречи проходили и в прошлом, и в позапрошлом годах.
Мы все-таки находимся в центре Европы, и здесь, конечно, все крайне цивилизованно, и люди привыкли выражать свое мнение эмоционально, но, тем не менее, безо всякого насилия. Но, к сожалению, это не помогает. И полиция в данном случае стоит на стороне этих хирургов и байкеров просто потому, что они обязаны обеспечивать их проезд безопасный. И в прошлом году там максимум, что можно было сделать, это стоять с плакатами, с флагами, с транспарантами. Пытались сделать сидячую забастовку, перекрыть мостовую, но полицейские быстро растащили активистов. Это, конечно, все не работает.
Имеют ли вообще право эти люди, которые приехали в Чехию, а также и в Польшу, в Венгрию, Словакию, в Германию, представлять, скажем так, военно-историческую память России, память о Второй мировой войне?
На мой взгляд, они, конечно, имеют моральное право, просто потому что каждый человек имеет право представлять все, что считает нужным. Другое дело, как мы к этому относимся, и как к этому относится там, европейский мир, там, христианский мир и прочее. У них просто свое представление о морали, свое представление об истории, свое представление о роли России в сегодняшнем мире. И они, собственно, эту позицию выражают, нет проблем. Только, во-первых, они приезжают в гости, поэтому у людей, которые их встречают и которые их, собственно, не приглашали, они фактически вторгаются, да, их никто сюда не приглашал, они просто заявили о том, что они приедут. И мы вынуждены с этим жить и на это как-то реагировать. И то, что они представляют вот таким образом, там, память или уж, как им кажется, сегодняшнюю, наоборот, Россию. Естественно, это их право, потому что они именно так себе и видят. Они пытаются это повторить и не скрывают этого, да, что этот знаменитый слоган «можем повторить». Вот они, собственно, и его и демонстрируют собственным примером. Они приезжают нагло, без разрешений в столицу страны и всячески демонстрируют свое игнорирование истории, игнорирование ценностей и хамским крайне агрессивным поведением. Отталкивают чехов, то есть это все становится опять как минимум 68-м годом.
Если оценивать вообще деятельность ночных волков, даже внутри самой России, они вам кого больше напоминают?
Особо никакой деятельности-то нету, это такое позерство и мотопробеги с целью осваивания бюджетов. Но мне больше всего это напоминает таких как бы люберов 80-х или начала 90-х годов. То есть им кажется, что все вокруг неправильно, а у них только есть и право на истину. Они пытаются там кому-то резать волосы, там срывать, уж я не знаю, там майки, футболки, там мини-юбки, у кого что. То есть это абсолютно ясная попытка ограниченных людей обустроить жизнь вокруг себя в том понимании, как они себе представляют. Ужас в том, что они представляют это, конечно, все по лекалам самого плохого Советского Союза.
Сами члены клуба «Ночные волки» говорят, что лишь хотят почтить память павших, без какого-то современного политического контекста.
Я уверен, что все эти люди, они абсолютно искренние. И ужас-то как раз в том, что они говорят так, как считают. Это говорит о беде в голове. Потому что если бы они притворялись, играли бы какую-то роль, устраивали бы театрализованные какие-то фальшивые представления, это говорило бы о том, что они притворяются, и это все можно исправить в какой-то момент. Но ужас в том, что они на полном серьезе так считают, и для них ничего нет более естественного, чем проехать вот таким имперским маршем по центру города под советскими флагами в полувоенизированной экипировке, и при этом считать, что никакого отношения к современной российской военщине они не имеют. Да еще и не скрывая, что это деньги, бюджетные гранты, которые им дает Путин. Ну что тут? Тут это не ложь, это вот такое их, еще раз говорю, понимание современного мира, когда действительно русского мира, когда везде надо присутствовать, но только присутствовать крайне агрессивно.
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по кличке Хирург постоянно говорит о русофобии в Европе, с которой он якобы неустанно борется. Что бы вы ему ответили?
Я бы ему ответил, что, к сожалению, той русофобии, которая есть по отношению к таким персонажам, как Хирург, ее, к сожалению, недостаточно. И если бы действительно по отношению ко всем этим персонажам, которые постоянно что-то такое вякают потом в России, были бы ограничения гораздо более жесткие, то было бы намного лучше и Европе, и России.
Говорил директор фестиваля актуальной российской культуры «Культурус» Антон Литвин. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Наш корреспондент Александр Вагнер следил за перемещениями ночных волков по Праге и за действиями тех, кто пытается им противостоять, участникам акции протеста. Александр, но все оказалось не так впечатляюще, и столкновений не произошло.
Нет, столкновение не произошло, но, в принципе, чешские активисты, я так понимаю, хотели провести просто мирный протест. Они пришли с флагами украинскими и флагами Европейского Союза и с большим баннером, на котором написано то, чехам хорошо известно, какова она дружба правителей России. Они пришли на Вацлавскую площадь под памятник святому Вацлаву и ожидали, что, как и в прошлом году, ночные волки после посещения захоронений советских военных на Ольшанском кладбище и после службы в местной церкви приедут на Вацлавскую площадь, но пока что их не дождались, хотя они с часу дня находятся здесь и хотят выразить свой протест против их приезда в Чехию. У некоторых в руках флаги, у некоторых в руках баннеры «No Putin, No Wall», такие надписи они держат в руках. И они не хотели в то же время приезжать к Ольшанскому кладбищу, потому что считают, что рядом с захоронением советских военных такие акции проводить невозможно, и стоит этот протест выразить в центре города, но пока что они не дождались «Ночных волков».
Александра, а много людей собралось? Много участников акции протеста?
Ну, участников действительно не так уже много. Я думаю, что человек 30, но я думаю, что важно, что они приходят сюда каждый год. Каждый год во время приезда «Ночных волков». Я думаю, что важна скорее вообще позиция выражения чешского мнения в данной ситуации. Вот. Но действительно активистов не очень много. Но каждый год они приходят сюда в одно и то же место, поэтому я думаю, что... Может быть, им удастся все-таки сегодня этот протест свой выразить непосредственным участникам этого мотопробега «Ночных волков».
Спасибо, я благодарю Александру Вагнер. А программа «Итоги недели» Радио «Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».